Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: вернется ли жизнь в архангельское село Заостровье? Суд подтвердил право жителя Обнинска Евгения Матюшина не платить за коммунальные услуги. Самарцы протестуют против закрытия детских садов. Увидят ли жители Тувы сокровища скифов? Это в первой части программы. Во второй: Ростов-на-Дону. За что сидит в тюрьме поэт Андрей Греков? Ижевск. Как сделать, чтобы автомобилей во дворах стало меньше? Саранск. Детский сад вернули детям. Оренбург. Жизнь и судьба военной медсестры Елены Прусаковой. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Заостровье. Татьяна Вольская. Села Заостровье как такового на карте Архангельской области нет. 25 деревень в пойме реки Заостровки – это и есть село Заостровье. Вокруг заливные луга. Взгляд пьянеет, окунаясь в густую блестящую траву, во многом обеспечивавшую славу колхоза-миллионера, бывшего здесь когда-то, и как Атлантида, ушедшего под травяные волны. Валентина Емец, 25 лет проработавшая в колхозе, до сих пор не может понять, каким образом в конец обнищало едва ли не самое богатое хозяйство страны.
Я не знаю, перемена власти, это же руководство менялось так часто. Я не знаю, почему, от кого-то зависит, или от руководства, или от политики, которая сейчас вот у нас происходит в стране. Но сейчас у нас колхоз, бывший миллионер, сейчас он банкрот.
Я вот прошла тут по деревням, вокруг луга, но ни одна корова не замычала, ни петух не пропел.
Да, держать корову в сельском подворье очень много нужно затратить физического труда. Нужно накосить и заготовить сено. Вот даже вот себестоимость литра молока, очень много денег тратится на комбикорм, на бензин. Это невыгодно. Еще зарплату нужно людям заплатить вот за все это. И литр молока, он вообще обесценивается, потому что очень большие затраты идут. Ну, как-то переработать эту продукцию. А сейчас местные жители в основном уже умирают, уходят в мир иной. А молодежь, молодежи, может быть, легче это все сейчас купить. В основном молодежь приезжает на работу в Архангельск. У нас автобусы постоянно ходят 20-30 минут до города, и вся молодежь в основном работают в городе водителями, сантехниками, ну кто кем. У нас есть вузы, и среднее специальное заведение, и молодежь учится и остается как-то в городе.
Место пустое будет скоро?
Не знаем, что будет. Надо только молиться и уповать на Господа Бога. Очень жалко. Вот у меня и мама работала в хозяйстве, очень много людей-тружеников, которые сейчас, к сожалению, вот эту всю картину-то наблюдают. И я сама, конечно, очень бы хотела, например, чтобы для молодых выделялись какие-то, вот, например, участки земли и строились коттеджи. Был свой, например, огородик рядом с домом, да, чтобы люди вот не жили в пятиэтажных в этих домах. У меня у самой поле в одной деревне, там, например, погреб, еще по разным участкам, по разным местам. Если бы первоначально, может, вот такое строительство шло по коттеджам, и по своим личным участкам, то, может быть, как-то люди бы оставались.
Справедливости ради, не все здесь так трагически смотрят на жизнь. Бывшая учительница, а теперь предприниматель, занимающаяся торговлей семенами, Раиса Починкова, считает, что у Заостровья есть перспективы.
Заостровцы покупают семена у меня. Я очень покупателями довольна и чувствую, что они мной довольны. У нас очень контакт, у меня наработаны клиенты, потому что до города ехать все равно не каждый поедет, да? А здесь у меня покупают бабушки, и семена, и диски, огурцов, помидор, цветов. Потом выращиваем в огороде и реализуем даже в городе Архангельске.
Почему так запущена земля?
Хозяина надо хорошего. В годы перестройки что-то тут надломалось, произошло, и собрать пока сложно. Но мы, большинство вот нашего населения, конечно, надеются, что колхоз возродится, или какое-то хозяйство возродится и начнет работать по-хорошему уже, что придет настоящий хозяин на наше хозяйство, и все это будет расти и процветать.
А вот Алевтина Третьякова, проработавшая в колхозе 26 лет, так не думает.
Я вот приехала сюда в хозяйство в 70-м году. Я работала и вторым агрономом, и главным агрономом в полеводстве. В начале хозяйство, так как оно пригородное, нацелено как раз на того, чтобы город обслуживать продуктами. Самое основное, конечно, это выращивание картофеля, ну, а основная отрасль здесь, на севере, это животноводство. Это вот холмогорская порода скота знаменитая, которая еще даже при царе в Москву для него это небольшое стадо гоняли. Когда стали уже потом укрупняться хозяйства, тогда стали уже работать над землей. Уже стало заботиться о сельском хозяйстве государства. Тогда стали выделяться средства на мелиорацию. Наше хозяйство в 80-х годах по всесоюзному соревнованию, оно заняло первое место по всем видам производимой продукции, как в животноводстве, так и в растениеводстве. В основном славились вот в полеводстве, это мы капустой и картофелем. До 250 гектаров картошки мы садили, свыше 120 гектаров капусты мы садили, мы это справлялись. И на дое молока тоже хозяйство славилось. Были и пятитысячницы коровы за год, которые надаивали.
И куда все делось?
Куда это все делось? Стало наше государство. Вот с верхов произошла революция тихая. Нас не спрашивали. И мы до сих пор по-хорошему понять не можем, что в государстве, сельское хозяйство, что оно должно представлять? Какое оно место должно вот в нашей продовольственной программе иметь? Мы до сих пор не знаем, но только понимаем одно, что сельское хозяйство должно вымереть, оно не нужно, на него не обращаться никакого внимания. Только сейчас природные ресурсы, а остальное все как выживет. А выжить оно не может. Дотационное оно даже и за границей. А мы могли кормить полностью Архангельск и картофелем, и молоком, и кормили.
Сегодня хозяйство работает в основном по договорной системе.
Уже и северных нет. Одна голая ставка. Работают те, вот, которые уже перед пенсией никуда не уйдешь. И городская молодежь на сезон вот приходит на лето. Теперь дети пасут, вот теперь постоянные потравы. Те, которые работают здесь, они вынуждены искать работу в городе. Люди, которые здесь живут, у них такое отношение к земле ни в средней полосе, ни на юге, нигде такого отношения к земле не найдешь, потому что здесь это все дается с трудом. Так тщательно и столько ни сил тратят. Даже вот если поедешь по Архангельской области, нигде такого не найдешь, как вот в Заострове вот такое трепетное отношение к земле. И я вот в свое время, когда уходила на пенсию, я думала, что ну вот пригород, чтобы хозяйство развалилось, это его надо с ног свалить. Но с одной стороны, конечно, я вот эту систему принимаю тем, что такое завуалированное крепостничество, оно начинает разваливаться. Пропиской – это же элементы крепостничества. Вот это хорошо, но то, что народ, государство не поддерживает,
вот это, конечно, отрицательно.
Но больше всего меня поразило то, что давний, выстраданный, политый кровью лозунг «Земля и воля» оказывается актуален в Заостровье и сегодня. Даже тем нескольким десяткам крестьян, которые не разбежались ввиду катастрофы, обещанную землю до сих пор не дали.
Все земли были на доли поделены, и вот все участники вот этих долей пытались вот эту землю получить в натуре. Этого не могли сделать вот уже в течение 10 лет под предлогом того, что хозяйство у нас находится под министерством Москвы, и поэтому земля неделима. Сейчас уже этого нет, и до сих пор получить земли в натуре не можем, и многие отчаялись и свои доли продали. Этим воспользовались вот те товарищи богатые, которые в городе. Оформили уже и по 30, и по 40 гектаров, и больше. А нам выделено по 3 гектара. И вот осталось нас примерно человек 30, и мы не можем получить вот эти 3 гектара.
А те земли, которые с легкостью получили богачи, рано или поздно будут выведены из статуса сельскохозяйственных и застроены. В этом Алевтина Третьякова уверена. На окраине деревни мне встретился молодой мужчина со стервенением, подчиняющий воздушного змея. Не летит, и все тут. Почему не летит-то? Собака покусала. Мы разговорились. Он рассказал, что мальчишкой на этом поле собирал горох. На том была капуста, а заостровский картофель на рынке вообще расхватывали в мгновение ока. Теперь вон все кустами заросло. Земли пропадают. То есть пропадают труд и вложенные сюда огромные деньги. И никому ничего не надо. Он махнул рукой. Воздушный змей так и не полетел. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Заостровье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Обнинский пенсионер Евгений Матюшин на днях выиграл суд у муниципальной управляющей компании. Он добился перерасчета квартплаты за прошлый год. Матюшин каждый огородный сезон проводит на даче с апреля по ноябрь, оплачивая коммунальные платежи и в городе, и в садовом обществе.
Да и там мы платим за газ, за свет, и за коммунальные услуги, за вывоз мусора, за ремонт дорог. И здесь должны платить за то же самое.
Матюшин до поры до времени терпел. Началом борьбы за перерасчет послужила прибавка к пенсии, сделанная еще в феврале нынешнего года. 300 рублей добавки так рассердило Матюшина, что тот заболел. Он решил, что незначительное увеличение пенсии накануне президентских выборов есть не что иное, как стремление купить его голос. Он решил бороться за свои права. И в первую очередь добиться перерасчета квартплаты за 2007 год. Пенсионер подсчитал, что муниципальная управляющая компания, которая тогда управляла домом, должна вернуть ему 1477 рублей. Матюшин отправился к коммунальщикам, но его поход ничего не дал. Он пожаловался в мэрию, но оттуда пришел ответ за подписью мэра Николая Шубина, дословно. Справка о проживании граждан в садоводческом товариществе, выданная председателем правления, не может служить основанием для перерасчета, так как он никакой ответственности за информацию подобного рода не несет. Конец цитаты. То есть, попросту говоря, председатель товарищества может выдать и липовую справку, ведь ему за это ничего не будет. Ничего не добившись от городских властей, Матюшин отправился в суд. Предоставленные пенсионерам справки убедили судью в том, что пенсионер действительно полгода жил на своем садовом участке, а не в городской квартире. Поэтому теперь Матюшину причитается почти 1500 рублей, и судебным решением он очень доволен.
Это справедливое решение, законное.
Свое же стремление жить летом на даче Евгений Матюшин объясняет так.
Потому что сплошной грабеж. Овощи, фрукты или что там на дачах посажено, все тащат, если там не присутствовать, тащат буквально днем и ночью. Я родился в городе, вырос в городе, и почему-то меня больше тянет на природу. Каждое лето я живу на даче. Ну, если это дача, это, скорее всего, это не дача, а подсобное хозяйство, будем так говорить, участок.
Сейчас дом, где находится квартира Матюшина, обслуживает уже частная управляющая компания. Пенсионер написал заявление туда на перерасчет квартплаты за 2008 год. И если новая управляющая компания откажется делать перерасчет, Матюшин готов судиться и с ней. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 1 августа более полусотни молодых самарчанок вместе с детьми пикетировали здание областного правительства. От самарских властей женщины требовали решить проблему дефицита мест в детских садах губернии. По словам членов инициативной группы, которая объявила о начале акции «Самара, детсада нет», только в столице губернии за последние почти 10 лет исчезло более 800 дошкольных учебных учреждений. Очередь в детские сады на 1 февраля этого года превысила 15 тысяч детей. Сегодня очень сложно устроить ребенка в детский сад, рассказала участница акции протеста Настя Воронцова.
Сейчас очень много людей рожают, детей-то много, а садов мало. Насколько я знаю, вообще очереди, чтобы получить место в детских садах. Соответственно, и школы тоже нужны будут скоро. Рождаемость повышается. Ну, естественно, из-за денег увеличить зарплату, чтобы заинтересованность была людей, работа в детских садах. Сейчас же многие бегут просто, потому что зарплата маленькая, ответственность большая. С детьми же надо работать, а с маленькой зарплатой это неинтересно людям.
В прошлом году Самарская область по рождаемости заняла второе место в Приволжском федеральном округе. Однако, несмотря на повышение рождаемости, если в 2000 году в Самарской области работали 1025 детсадов, то на начало этого года их осталось только 619. Только в Самаре за последние 10 лет закрыто и перепрофилировано более 200 дошкольных учреждений, рассказала самарчанка Ольга Соболева.
Очереди на детские сады и, возможно, скоро очереди будут на школе. Сама наблюдала. Ребенок рождается и сразу уже становится на очередь на детский сад.
Участники акции протеста говорили не только о закрытых детских садах, но и о школах. В начале августа на капитальный ремонт по решению Департамента образования Самары была закрыта школа номер 75. Родителям школьников пояснили, что после ремонта школьное здание займет Самарский институт управления, говорит Светлана Рязанова.
У нас столько рождается детей, что количество детсадов и школ надо только увеличивать, но ни в коем случае не уменьшать.
Я считаю, у человека должна быть свобода выбора, а количество обычных школ – это вопрос политики государства и
муниципалитетов. Это уже к ним все вопросы. Я думаю, что с тем же успехом, что оно сокращается, оно очень скоро будет увеличиваться. Потому что лично вот у моих знакомых уже появилось огромное количество детей. И я думаю, что тенденция сокращения скоро прекратится. Во власти работают такие же люди, и все равно до них рано или поздно доходит, что детсады надо открывать, а не закрывать.
С участниками акции протеста общался и глава департамента образования Самарской мэрии Александр Каймаков, который согласился, что проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях на сегодняшний день существует. Однако нельзя говорить, что ничего не делается. В прошлом году очередь уменьшилась на 5-7 тысяч человек. Также в прошлом году открылось 32 группы в детсадах, а в этом откроется еще 38. Пояснил Александр Каймаков. По словам чиновника, по разработанной в мэрии программе развития дошкольного образования, до конца 2011 года в детских садах Самары начнут работу 96 групп на 1920 мест. Сейчас разрабатывается специальная программа, в рамках которой на строительство в Самарской области детских садов будет выделено 8,5 миллиардов рублей. Областные власти намерены возвращать муниципалитетам и те дошкольные учреждения, что были перепрофилированы. Планируется открывать дошкольные группы при общеобразовательных школах. Чиновниками было принято немало разных проектов, но детских садов от этого не стало больше, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Властям не нужна никакая общественная активность, направленная против их распоряжений. Какая-то критика, она им не нужна. Им нужно, чтобы все молчали и покорно платили и выполняли. Есть проблемы с детскими садами. То, что не хватает детских садов, по 4 года идет очередь. То, что вот это происходит, это в определенном смысле некая тенденция, направленная на прекращение вот такого подхода к образованию, когда оно касалось всех, было всеобщим, доступным и равным. То есть возникают, возможно, какие-то элитные учреждения, которые будут формировать привилегированный класс с точки зрения образования. Это ненормально. Плюс незаконные поборы, конечно, все это безобразие, это вот наследство каких-то времен, это абсолютное беззаконие. Но, с другой стороны, это некая политика государства, которая полностью снимает с себя всякую заботу о реализации вот каких-то эгалитарных прав населения, то есть равного доступа к образованию. Все это переводится на коммерческую основу.
С этой точки зрения согласна и самарчанка Марина Иванова.
Ребенок должен жить около школы. Чем ближе, тем лучше. Раньше же было много школ, и было очень хорошо детей. Не надо было родителям куда-то их возить, везти. То есть ребенок мог сам дойти до школы. У меня вот ребенок ходил, я из тех соображений выбирала не где самая хорошая школа, а которая поближе. Я считаю, что все школы хороши. Все зависит от ребенка. Я считаю, что то, что садов и школ становится мало, это плохо. Ну, я, наверное, думаю, что это на уровне, наверное, на сегодняшний день надо больше внимания уделить обычным садикам, обычным школам.
По итогам акции протеста самарские мамы и папы направили обращение к президенту России Дмитрию Медведеву. В нем самарские родители заявляют, что не намерены пассивно наблюдать за всем происходящим и требует от представителей городских, областных и федеральных властей решить на деле, а не на словах, проблему с дефицитом мест в самарских детских садах. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. Прошел месяц, как из Санкт-Петербурга в Кызыл под усиленной охраной на бронированных машинах Росинкасса были доставлены 8200 экспонатов из знаменитой коллекции кургана «Аржан». Неразграбленная скифская могила была обнаружена ровно 7 лет назад, в августе 2001 года, совместной российско-немецкой экспедицией в Тувинской долине царей. На дне погребальной камеры сруба с двойными стенами из бревен сибирской лиственницы лежали тела мужчины и женщины. Вот как описали эти находки сами археологи в своих отчетах. Оба погребенных были одеты в костюмы, украшенные золотыми нашивными бляшками. В области шеи и груди найдены серьги, многочисленные подвески и бусы из золота, бирюзы, сердолика и янтаря. На шее одного из погребенных массивная золотая гривна. Вся поверхность гривны украшена изображениями лошадей, оленей, баранов, кабанов, верблюдов. Штаны расшиты мельчайшим золотым бисером. Голенища сапог обтянуты золотым листом. Конец цитаты. После почти 5 лет реставрации в мастерских Эрмитажа находки эти в течение года с огромным успехом экспонировались в крупных музеях Германии. Их имели возможность видеть миллионы жителей планеты. А вот сами потомки древних скифов, живших на территории Тувы 3000 лет назад, такой возможности до сих пор лишены. Преодолев столь долгий в 6000 километров путь, экспонаты, не распакованными, до сего дня хранятся в сейфах Национального банка Тувы. Дело в том, что разместить их в новом здании музея не представляется возможным. Депутаты законодательной палаты наотрез отказались заложить в бюджете средства на охранное оборудование. Это порядка 8 миллионов рублей. То, что эти артефакты 7 лет спустя вернулись на родину, очень важно. Их экспонирование обязательно принесет свои плоды, уверены видные ученые Тувы. В их числе и доктор исторических наук профессор Николай Абаев.
Питерские археологи заявили о том, что к современным тувинцам те скифы, которые создали этот памятник, не имеют никакого отношения. Что это были люди индоевропейской расы. Тувинцы – это как бы получается, что вот такие же кочевники, как цыгане. Скифы – да, одни из прямых непосредственных предков современных тувинцев. А это очень важно.
А вот что говорят по этому поводу сами жители республики.
Каждый народ должен знать свою историю. И я уверена, что если тувинцы осознают, кто были их предки, а точнее, какими они были, а тем более на конкретном примере убедятся в этом, то, думаю, это перевернет их сознание.
Из всей коллекции в республику пока вернулось 2/3 предметов. В Эрмитаже остались еще 3300 экспонатов. Жители Тувы намерены настаивать на том, чтобы и они были возвращены в республику. Насколько это важно, рассказывает профессор Абаев.
Золото ведь это не просто символ богатства. Это символ власти, символ связи с землей. Это представление о родной земле, о священной сакральной земле предков. Определенная такая узость может возникнуть у народа, который живет очень долго на одной этнической территории, какое-то стремление к замкнутости, что ли. Здесь мы, чем глубже углубляемся в наше историческое прошлое, тем шире это пространство становится, это культурное пространство. Это очень важно для современной самоидентификации.
Когда же, наконец, потомки скифов смогут увидеть уникальное сокровище своих предков? Пока вопрос остается открытым. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыл.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия заявила об окончании вывода войск из Грузии. Министр обороны России Анатолий Сердюков доложил об этом в пятницу вечером президенту Дмитрию Медведеву. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал процесс вывода российских войск из страны шагом в правильном направлении. При этом он отметил, что Россия начала выводить войска из Грузии под беспрецедентным давлением международного сообщества. Президент Украины Виктор Ющенко призвал страны НАТО предоставить Украине статус кандидата на вступление в Союз. Главный урок российско-грузинского конфликта, по мнению украинского президента, состоит в том, что ни одно государство не в состоянии обеспечить свою безопасность в одиночку. Президент Украины подчеркнул, что видит гарантии безопасности страны в укреплении ее связей с НАТО. В Ингушетии в пятницу вечером обстреляна колонна с военнослужащими. Один человек погиб, трое ранено, сообщили в МВД республики. Генштаб Вооруженных сил России подтвердил решение Москвы временно заморозить военные контакты с НАТО. Кандидат в президент США Демократической партии Барак Обама сегодня, как ожидается, объявит имя будущего кандидата демократов в вице-президента. По сообщениям ряда американских СМИ, которые ссылаются на источники среди демократов, Обама предложит баллотироваться в паре с ним вице-президента сенатора штата Делавэр Джозефу Байдену. Официально эта информация пока не подтверждена. В Афганистане международная коалиция проведет расследование сообщений о гибели в результате авиаудара сил коалиции 76 мирных жителей. В центре Киева в результате пожара в ресторане в ночь на субботу погибли 4 человека, еще 8 пострадали, сообщает Интерфакс. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 6 полицейских. Теракт совершил смертник, который направил автомобиль со взрывчаткой на здание полицейского участка.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. У Андрея Грекова, как, наверное, и у каждого оппозиционера, своя история прихода в политику. До сих пор его можно было считать баловнем судьбы. Весьма известная на Дону семья, прекрасные внешние данные, разносторонние способности. Все это способствовало его успеху в обществе и стремительному старту карьеры. Круг его интересов весьма обширен. Психология, математика, программирование, спорт, поэзия. Андрей закончил 2 университета. Один в родном городе, а другой в США. А весной 2007 года Андрей пришел в региональную организацию Объединенного гражданского фронта. «Я поэт», – просто представился он. Такой крутой поворот жизни Андрея, как считают его друзья, произошел не случайно. «Не мы пришли в политику, а политика пришла к нам», – говорит товарищ Андрея Эдуард Николаев. Благодаря своей активной натуре Андрей Греков сразу же стал заметной фигурой в оппозиционном движении. Неудивительно, что власть тут же обратила на него внимание. И вот управление К, занимающееся в структуре МВД компьютерными делами, на основе невесть откуда взявшихся оперативных данных провело обыск в офисе фирмы «Солекс», которой владеет руководитель региональной организации ОГФ Борис Батый. В результате был обнаружен совершенно ненужный для фирмы, торгующей оргтехникой, программный пакет для архитектурного и прочего проектирования «АвтоКАД». Батый заявляет, что этой программы у него в компьютерах не было, а появилась она там уже только после изъятия системных блоков. В рамках этого дела капитан милиции Мацелек написал рапорт о том, что Андрей Греков якобы занимается преступной деятельностью, работая с нелицензионным продуктом. По словам Бориса Батая...
Это была за уши, в общем-то, притянутая ситуация. То есть, он, во-первых, он никогда не работал у меня на предприятии, и никак не мог проходить реально по этому уголовному делу. Был сделан рапорт майором управления К. Мацеликом, что Андрей работает у меня в фирме и на дому занимается преступной деятельностью, связанной с контрафактным программным обеспечением. На основании этого рапорта судья Бондаренко Кировского суда дал разрешение на обыск в жилище Андрея. Я думаю, здесь несколько целей хотели достичь. Во-первых, помешать производству агитматериалов. Ну, лишить средств производства, это, собственно говоря, системный блок в компьютерах. Кстати, Андрей в этом плане удивительный человек по сравнению со всеми остальными россиянами. У него весь софт был лицензионный, причем даже, который весьма приличных денег стоил. И второе, запугать человека, потому что вот у меня лично был обыск в октябре, это был шок, неожиданность и шок. В общем-то, я никому не желаю пережить в своей жизни. Хотя второй раз уже не так страшно.
Недавно Андрею Грекову исполнилось 37 лет. В связи с этим хотелось бы вспомнить и его родителей. В первую очередь отца, Анатолия Андреевича Грекова, известного ученого, доктора физико-математических наук, бывшего ректора Ростовского государственного педагогического университета. Этот успешный человек, имеющий за плечами большую биографию, насыщенную свершениями и открытиями, всегда ценил в людях цельность натуры. Анатолий Андреевич – специалист в области физики твердого тела, академик Российской академии образования, академик Нью-Йоркской академии наук, мама Андрея – Изабелла Васильевна, математик, сестра Галина – доцент, кандидат биологических наук. Так как нынешний день рождения Андрею пришлось встречать в заключении, товарищи, помимо передачи с воли, постарались сделать ему какой-то особый подарок и провели пикеты в его поддержку по всей России. Рассказывает Борис Батый.
Андрей сейчас сидит в камере 12 человек, двухъярусные койки. Камера довольно большая, то есть 7x7 ориентировочно. Вода, правда, бывает где-то часа в 3 в день, раз в неделю душ. Говорит, по сравнению с сезоном кировскому, говорит, можно сказать, супер душ. Питание, ну, тюрьма есть тюрьма, одним словом. И длительное время это есть невозможно. Андрею пришло очень много писем и открыток. Это благодаря деятельности в интернете, то есть оповестили людей, что вот есть такой Андрей Греков, был размещен его адрес, что у него день рождения, поздравляйте, поддержите, потому что человеку в тюрьме крайне важно знать, что о нем помнят на воле, что он не брошен. Он получил очень много поздравлений, насколько я знаю. Сотрудники колонии, вернее, по ФРСИ, были удивлены. Мы заявили несколько пикетов в разных местах, причем люди заявляли, которые ранее никогда этим не занимались и были не засвечены, но все пикеты были не согласованы по надуманным предлогам. В частности, один из них звучал так, что не ясна цель пикета, а цель пикета была проста. Пикет защиты конституционных прав граждан. Ну, чиновникам, видимо, не ясно, что такое конституционные права граждан и почему их надо защищать. Несмотря на запрет акции, мы собрались в условном месте, но, видимо, где-то была утечка, и нас уже ждали милиция и в штатском, и в форме. Но нам удалось собраться недалеко от этого места и провести серию пикетов по всему городу. И мы раздали не менее 500 экземпляров газеты, посвященные Андрею. Ну, еще акции прошли по всей России, в Питере, и в Москве, и в Орле, и в Вологде, и в Сыктывкаре, и в Кургане.
Друзья и соратники до сих пор не могут примириться с тем, что рядом с ними нет Андрея. Им его явно не хватает. Жена Бориса Батая, Соня, поделилась с нами своими первыми впечатлениями о знакомстве с Грековым.
Сразу какое-то такое впечатление. И стихи пишет, и туда ездил, и в Америке учился, и здесь-то еще из такой семьи. Деятельный, активный, это вот сразу видно было, и, собственно, так оно и оказалось.
Невеста Андрея Люба скучает и ждет.
Не та ситуация, которую себе, да, каждая девушка представляет там в будущем, что она станет такой вот соратницей по борьбе. Не то, что это не стало для меня такой уж неожиданностью. То есть, конечно, я не думала, что это настолько выльется в такие события. Знаете, я просто недавно передачу смотрела, вот, посвященную Высоцкому, и там я не помню, кто из участников передачи сказал, что вот у него, у Высоцкого, было неосознанное чувство правды. Вот я просто подумала, что в Андрее тоже вот присутствует вот такое вот неосознанное чувство правды, когда человек не может по-другому, просто не может по-другому.
К жизни надо относиться как к спичкам. Если очень серьезно, то это смешно. Если легкомысленно, то это опасно. Эти слова Антона Павловича Чехова Анатолий Андреевич Греков считает своим жизненным кредо. На первый взгляд, сегодняшнее поведение Андрея Грекова, возможно, выглядит слишком серьезным. Но не бояться быть смешным, в кавычках, в наше время, это действительно очень серьезно. Григорий Баконин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Автомобилей в 600-тысячном Ижевске год от года становится все больше и больше. Говорят, что в пересчете на душу населения по машинам столица Удмуртии уже сравнима с Москвой. Что подтверждается совершенно очевидно возрастающей плотностью транспортных потоков, пробками на дорогах, а главное, ижевские дворы под завязку уставлены автомобилями. Мой собеседник Александр Торгушин преподает природоохранное законодательство в университете. И просто по жизни человек неравнодушный и принципиальный. Он считает, что серийные поджоги машин, происходившие в Москве в начале лета, отнюдь не были результатом действий маньяка-пиромана, а стали внешним проявлением давно назревшего недовольства горожан засилием в местах их проживания личного автотранспорта.
Ситуация складывается сейчас в нашем дворе такая. В прошлом году мы вот здесь насчитывали, сделали здесь нормальную стоянку во дворе прям, по 35, по 40 машин. В этом году машин уже превышает 70. На следующий год их может быть 140. Жить-то как? Уже газоны ликвидируются. Вот это кто будет ремонтировать? Разрушается и асфальт, и разрушаются и газоны, и все. Стоянка официально оформленная должна быть. Никто не имеет права хранить автомобили там, где им вздумается.
Может быть, автомобили некуда ставить?
Это другой разговор. У автомобилистов должна для этого болеть голова. Они должны найти себе эту стоянку. Вот рядом здесь администрация района. Вот туда надо сделать инициативную группу, сходить и поговорить на этот счет. Хотя у нас автостоянка молодежная, я вчера ходил и на ту автостоянку. Есть места, приходите, ставьте. У большинства вот этих людей, вот здесь, за Союзной, гаражи. 15-20 минут ходьбы туда и 5 минут ходьбы вот здесь.
Летним вечером, когда Александр Торгушин пригласил меня принять участие в рейде, машин во дворе было никак не меньше полусотни. Они стояли на тротуарах, на газонах, перегораживали проезды. Свое мнение по этому поводу высказал также сосед Торгушина по двору, старший старший соседнего 79-го дома Виктор Масленников.
За это доходит, что машина мусоровозка.
Каждый день вот здесь стоит.
Вот там поставят еще на тротуар.
Проехать не.
А он обычно, раз машины тут стоят, он на бровку заезжает на тротуар и поворачивает, ему иначе не проехать. И вот я наблюдал, как на неделе поставил один, и он еле-еле протиснул, ему тоже опасно зацепить.
Александр Тарвушин тоже недавно избран уполномоченным от собственников дома номер 81 по улице Молодежной. Довольно уютный двор образован тремя девятиэтажками и одним пятиэтажным домом. Тарвушин решил навести порядок во дворе и начал с предупредительно-разъяснительного собрания жителей своего дома. Затем обратился к участковому оперуполномоченному. Все шло по плану, рассказывает Александр Тарвушин.
Мы еще написали письмо в РОВД с просьбой, чтобы и оказали помощь в этом деле и участковому, и нам в наведении порядка во дворе. Вдобавок ко всему, мы во все квартиры разложили обращения, на обратной стороне которых напечатаны правила дорожного движения, запрещающие неорганизованные стоянки, в том числе и во дворах, естественно. В этих обращениях просто мы к разуму обращаемся, ведь ситуация это действительно ненормальное. Санпины требуют для 50 автомобилей санитарно-защитные зоны. Есть расчеты испарений от отходящих газов, а ведь и холодное время здесь вообще по 10 и по 15 минут стоят, прогревают двигатели.
С нами в рейде, кроме старших, был участковый уполномоченный Александр Докукин. Именно он, как должностное лицо, раскладывал поддворники на ветровое стекло машин предупреждения с перечислением статей административного кодекса, которые нарушаются при парковке во дворах. По замыслу инициаторов акции, спустя пару недель на предупрежденных, но не внявших предупреждению владельцев авто можно будет составлять протокол и наказывать штрафами. О том, что бумажки раскладывали не зря, говорила реакция соседей. Люди подходили, интересовались, вступали в полемику. Вот один из таких диалогов с дамой средних лет, которая только что вынула из поддворника своей иномарки листок предупреждения.
Приехал, например, на обед, остановился там. Вечером переодеться приехал, может быть.
В правилах же есть, там написано, что такое остановка, а что такое стоянка.
Ну, например, вечером мне надо будет ехать на вокзал, например, да? Я, например, приехала на машине, поставила ее. Мне, может быть, под ночью надо.
Тогда надо на стоянку ставить. В этом
мы
году
тоже обратили внимание,
за 70, а на следующий год, если 200 будет стоять, ну, как жить будет? Здесь машины уже систематика определена. После 9 часов машины ставят не временно, машины ставят на ночь.
Первый результат налицо. Машин во дворе на Молодежке заметно поубавилось. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Моя соседка, 26-летняя замужняя особа, две недели назад наконец-то вышла на работу. 5 лет провела она дома, без работы. 3 из них вполне логично, это было время, именуемое по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. А еще 2, просто потому, что теперь уже 5-летнего Кирилла было просто некуда девать. Родители у самой соседки умерли очень рано. Родители мужа живут в другом регионе, так что оставить малыша на попечение дедушек и бабушек не представлялось возможным. А детских садов поблизости в нашем районе нет. В других, что подальше, нет мест. И все-таки Кириллу удалось устроить детский сад. Правда, совсем в другом районе города. Последние 5 лет проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях в столице Мордовии стала весьма острой. Существует даже очередь, расписанная едва ли не на несколько лет вперед, на место в детском садике. Проблема была прогнозируема уже заранее. В Саранске были закрыты едва ли не все ведомства, то есть принадлежавшие заводам и организациям дошкольные учреждения, а здания были просто проданы. Приобретали их и частные лица, и организации, обустраивая их под магазины и даже гостиницы. И государственные учреждения тоже руку приложили, покупали под свои офисы. Сейчас в бывших детских садиках расположены и городская служба трудоустройства, и фонд обязательного медицинского страхования, и миграционная служба, и коммунальное ведомство Саранска. Можно и дальше продолжать. И вот итог. Сотни родителей столицы Мордовии не могут сейчас устроить своих малышей в детский сад.
Пошла я сначала в ГУО. Думаю, ну, наверное, мне там посоветуют, какой-то садик выберут, может быть, что-то там подберут. Все-таки они этим занимаются. Я прихожу в отдел дошкольного образования, и мне там говорят, что они мне ничем помочь не могут. Объяснили тем, что сейчас острая нехватка мест в детских садах, Вот, нужно было вставать на очередь, но сейчас они даже не ставят на очередь. Я спросила, что мне тогда делать, они мне сказали, просто-напросто, говорят, вы, говорят, как-то сами договаривайтесь с заведующими, может быть, у них там как-то появится место, кто-то, может, там переедет, кто-то откажется ходить в садик, может, переведут в другой садик, вот, вот на это место, может быть, как-то они вас пропихнут.
Такую вот историю рассказала жительница Саранска Галина Святкина. Ее дочери Даше 4 года, и Галина надеется, что за год она сможет, используя терминологию работников городского управления образования, пропихнуть малышку в детский сад. Впрочем, не все так плохо. Есть родители, кто вполне доволен тем, как проходил процесс устройства их ребят в детские сады.
Нормально, мы в садик устроились без проблем. Даже нам садик представляли на выбор. Мы сначала посещали 64-й детский сад, потом решили перебраться поближе к дому и в 49-й перешли.
Почему столь диаметрально противоположные мнения саранских мам? Вот как комментирует ситуацию директор департамента по социальной политике мэрии столицы Мордовии Галина Латванова.
У нас есть возможность любого ребенка устроить в детский сад, определить. Но хотелось родителям, чтобы детский сад был очень рядом, желательно у подъезда. И если мы предлагаем, например, через квартал, через улицу повезти ребенка в детский сад, то возникают вопросы.
Из них вопрос главный – как возить утром ребенка в другой район города и вечером обратно? Причем все в часы пик. Нужно отметить, что Галина Святкина, мама, чей рассказ прозвучал первым в этом репортаже, живет в центре Саранска, где действующих детских садов раз-два и обчелся. А Татьяна Чашина, ее мнение звучало вторым, живет в юго-западном микрорайоне столицы Мордовии, где сохранившихся детских садов все-таки побольше. Есть и проблемы с новостройками. Возведение новых домов и даже кварталов не всегда подкреплено строительством социальных объектов. Планировщики иногда делают привязку к уже существующим. Иногда даже этого не происходит. Район улица Маринина, так называемые низы Саранска. Несколько высоток поблизости есть старенькая школа, но ни одного детского садика рядом. А въехали в эти новостройки люди молодые. Анна Никитична Самсонова каждый день приезжает к дочери, пока она с мужем на работе, нянчить внука. Это единственный выход в отсутствие рядом дошкольного учреждения.
Вот соседка тоже, вот у ней маленький ребенок, третий годок. В подъезде очень много. И тут со всех домов сколько детей. Обязательно нужен садик.
Впрочем, ранее в этом районе Саранска, еще до новостроек, детский садик был. Но обычная участь, он был закрыт. Разместились в здании офиса различных учреждений, а потом было решено передать его под помещение морга судебно-медицинской экспертизы. Как опять не вспомнить об универсальности зданий дошкольных учреждений? Но возмутились жильцы. Сначала просто не хотели иметь во дворе морг. Потом инициативная группа приняла решение требовать от городских властей обустройства здесь вновь детского садика. Потоки жалоб и даже пикета горожан возымели действие. Решение об открытии здесь дошкольного учреждения было принято. Комментарий главы департамента по социальной политике администрации столицы Мордовии Галины Латвановой.
Жители города, которые проживают в данном микрорайоне, водят своих детишек или в 29-й сад, или на юго-запад. Конечно, это неудобно. И на сегодняшний день, так как построились новые дома, и этот микрорайон будет по генеральному плану города расстраиваться, соответственно, садик необходим. Я считаю, очень разумное решение, которое принято, что привести этот садик в порядок, и чтобы он функционировал как детский сад шестигрупповой. Шестигрупповой детский сад будет достаточно для этого микрорайона.
Это первый в новейшей истории Саранска случай, когда закрытый несколько лет назад детский сад будет открыт снова. Впрочем, городские власти уверяют, что подобные примеры будут множиться. Рождаемость в городе увеличивается, детские сады нужны, и сейчас уже ведутся переговоры о возвращении в муниципальную собственность проданных ранее зданий бывших дошкольных учреждений. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Я хорошо чувствую себя. Зимой, правда, болела, но сейчас я делаю физические упражнения, зарядку делаю, хожу. По природе я оптимистка.
Оптимизм Елена Абрамовна Прусакова сохраняет все свои 86 лет. 86 трудных, иногда тяжелейших лет.
Детство было у нас голодное, босоногое, но мы всегда хохотали.
Добровольцем на фронт Елена Абрамовна Прусакова уходила из Москвы. Здесь она родилась, выросла. Здесь она впервые увидела театр, услышала классику.
На последние копеечки, которые я сохраняла, там кто-то что-то, кому-то что-то сделает, по копеечке, мама даст мне пирожок в школу, я не ем, потому что по копеечке я брала билеты, самый дешевый большой театр.
Затем 4 года войны и незадолго до победы знакомство с любимым. Лёля Шапира стала Еленой Прусаковой и из столицы вслед за мужем Михаилом отправилась в самую глухую оренбургскую деревню. Здесь у мужа жили престарелые родители, потерявшие на войне 2 сыновей.
Не было ни радио, ни света, печное отопление кизиками. Мы приехали вечером, а когда я вышла утром на улицу, я увидела эти хижины, махонькие, крошечные, покрытые соломой, то я своему мужу говорю, вот эти домики, как только первый ветер задует, они упадут. А он надо мной смеялся. Вот мое первое ощущение в деревне. Моя свекровь, когда меня встретила первый раз, она рыдала, она плакала, что ее сын, привезшему с Москвы, который ничего не умеет делать, ничего деревенского, и даже не видела я коров, не то что ли там. Я научилась все деревенские работы, и тогда меня свекровь очень-очень полюбила.
Больше всего в деревне Елена Абрамовна страдала по музыке, так что первым приобретением в их семье стал радиоприемник. Любовь матери к классике передалась ее 4 детям. Все они в той или иной степени владеют игрой на фортепиано, а младший сын играет сразу на нескольких музыкальных инструментах и даже работает настройщиком. В 2-комнатной квартире вместе с ним, а еще с внучкой и правнуком, и живет сегодня Елена Абрамовна Прусакова, ветеран Великой Отечественной войны, награжденная орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями за оборону Сталинграда, Белгорода, Харькова, Курска.
Но самая дорогая сейчас медаль, которую мне вручили в этом году, это медаль Даша Севастопольская. Она предназначалась тем, которые вынесли с поля боя свыше 100 раненых. У меня есть документ, который прислали на военкомат, что я вынесла 325 раненых. Очень тяжело было хоронить или перевязывать тех, которых я знала. Я над каждым плакала. Я помню даже раненого немца. У меня был маленький такой пистолетик, и я на него навела и говорю «Хэндехох». А он мне показал 3 пальца и говорит «Драйкиндер». Я поняла, что у него 3 детей, и я быстренько спустилась к нему, и у него были перебиты ноги.
Елена Абрамовна только официально вынесла с поля боя 325 раненых. В 2005 году Оренбургский Красный Крест отдавал заявку в Международную организацию на награждение ветерана самой почетной среди медсестер медалью «Флоренс». Но документы не прошли аттестацию. Как объяснили на Оренбургском Красном Кресте, на высшем уровне заявили, мол, хватит награждать участников Второй мировой. 60 лет прошло. Медаль «Флоренс» прошла мимо Елены Абрамовны. Как когда-то звание Героя Советского Союза, говорит дочь Тамара Михайловна Шапира.
В 89 году Давид Кугультинов, однополчанин моей мамы, прислал ей свои стихотворения с автографом и с пожеланиями. В этом сборнике он посвятил одно стихотворение Лёле Шапире, моей маме. В нем описывается эпизод, когда командира их роты убила, когда убила пулеметчика, и когда в растерянности остались солдаты все. И она, не задумываясь, взяла пулемет и подняла в атаку бойцов. За этот ее подвиг ее представили к званию Героя Советского Союза, но 5-я графа в то время не дала ей получить вот этот орден. Этот орден должен ее сейчас застать и получить, она должна заслуженно.
В этом году Елена Абрамовна Прусакова стала единственной в Оренбургской области обладательницей медали Даши Севастопольской. Ни мэр города, ни губернатор края ее с этим событием не поздравили. В почетной награде Красный Крест добавил букет цветов, говорит дочь Тамара Михайловна Шапира.
Даша Севастопольская, когда она девочкой пошла защищать родину, так как и наша мама, Даша Севастопольская в Крымской войне,
После этого ее подвига, человеческого, жертвенного за нашу родину, царь наградил ее огромным имением, большими деньгами, чтобы остаток жизни она прожила с достоинством. Получая этот орден, у нас есть привкус горечи.
А Елене Абрамовне Прусаковой обидно за всех ветеранов, ведь в годы войны они даже о собственной жизни не думали.
Вот сейчас идет Олимпиада. Победители награждают огромной суммой. Это хорошо. Я ничего не скажу. Я за Олимпиаду, я за спорт, я за нашу родину. Но я вот, знаете, о чем подумала? Вот под градом пуль, это страшно вспомнить. Ползешь, рискуя своей жизнью, но о ней не думай ничего. Думай только о раненых. И нам, конечно, за это ничего. Конечно, слава Господу, наша пенсия больше, чем обычные пенсионеры. Трудно даже представлять, как они вообще сейчас живут. Вот это меня, конечно, сейчас очень поражает.
У Елены Абрамовны Прусаковой 4 детей, 10 внуков, 6 правнуков. На войне Елена Абрамовна Прусакова была единожды ранена. Помощь молодая медсестра оказала себе сама, так что теперь ее не приравнивают к инвалидам войны. Но Елена Абрамовна, несмотря на всякие земные перипетии, уверенно смотрит вперед и повторяет слова своей свекрови. А жизнь-то она ненаглядная. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские войска не намерены покидать Гури.
Израиль намерен укрепить позиции умеренных палестинских политиков и дать новый толчок мирному процессу.
Я призываю незамедлительно открыть гуманитарные коридоры.
Преступники вынесли ценности на сумму $12 миллионов.
Нам нужно, чтобы войска немедленно ушли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».